Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. В нашей программе мы уже не раз говорили о событиях, формально, географически происходящих все-таки в России или в Европе или США. В тех случаях, когда их смысл, суть и проблематика напрямую и даже в первую очередь касаются других регионов планеты. Сегодня большая часть материалов «Атласа мира» будет именно такого рода. В столице Швеции 31 августа открылся важный ежегодный интернациональный форум под названием «Всемирная неделя воды». Шведы, как и другие жители Скандинавии, славятся особо трепетным отношением к экологии. Зеленые акции в поддержку борьбы с глобальным потеплением, упор на энергосберегающие технологии, экологичный стиль жизни – все это приметы сегодняшней Швеции. Поэтому неудивительно, что звание мировой столицы воды носит Стокгольм. Главным событием недели воды станет церемония вручения Стокгольмской международной премии воды 4 сентября в знаменитой городской ратуше, там же, где награждают и Нобелевскими премиями. В церемонии будут участвовать король Швеции Карл XVI Густав и наследница шведского трона кронпринцесса Виктория. О Международной неделе воды, посвященной поискам путей спасения водных богатств планеты, в первую очередь в странах Африки, Азии и Латинской Америки, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В мировой истории дефицит водных ресурсов не раз становился причиной катастроф и социальных потрясений. Так, водный кризис, вызванный последствиями грандиозных, но непродуманных работ по гидромелиорации, привел к гибели цивилизации Древнего Двуречья. А уже в античную эпоху неумелое водопользование экономически ослабляет Карфаген, за чем следует его поражение в войнах с Римом и исчезновение финикийской столицы с карт Древнего Средиземноморья. Общественное развитие, впрочем, вносит свои коррективы. Если в прежние времена дефицит воды и обусловленные этим кризисы носили локальный характер, то в наши дни проблема нехватки водных ресурсов приобретает глобальные масштабы. Есть и другая примета эпохи. Все чаще воды недостает в тех регионах, где раньше с этим проблем не наблюдалось. Причина такого явления вполне очевидна – расширение водопотребления увеличивающимся населением и растущей экономикой. В мире 7 миллиардов людей, которых надо кормить, а по прогнозам к 2050 году настанет больше еще на 2 миллиарда. Соответственно, потребление воды для сельскохозяйственных нужд к этому сроку должно увеличиться примерно на 19%. Это при том, что на орошение и нужды пищевой промышленности уходит около 70% всех пресноводных ресурсов, а в развивающихся странах расход достигает и 90%. Но физическое количество доступной воды не безгранично, даже без учета общего экологического неблагополучия, сказывающегося на воспроизводимости водных ресурсов. Выход один. Пытаясь обеспечить человечество продовольствием, мы должны научиться собирать больше урожая на каплю воды, а также пересмотреть наши взгляды на производство, потребление и торговлю продуктами питания с учетом всей пищевой цепочки. Говорит датский социолог Хендрик Петерсон. В отличие от нефти, запасы которой рано или поздно иссякнут, пресную воду многие привыкли считать воспроизводимым, возобновляемым ресурсом, которому мало что угрожает. Увы, это не так. Сегодня у многих на слуху примеры гибели малых рек, зарастания и обмеления озер и других водных объектов. А ведь пресной воды на Земле крайне мало, менее 3% от всех водных ресурсов, из которых технически доступно для использования лишь 3%. Звучит избито, но пресная вода – это действительно жизнь. По статистике ООН, в наши дни более 1 миллиарда людей живут в условиях постоянного водного дефицита, и около 2 миллиардов регулярно страдают от него в периоды засушья. А по прогнозам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН FAO, число живущих при перманентной нехватке воды землян к 2035 году превысит 4 миллиарда. Именно поэтому сохранение и разумное освоение водных ресурсов остается одной из важнейших задач человечества. В 1993 году решением Генеральной Ассамблеи ООН 22 марта было объявлено Всемирным днем воды. Эту дату отмечают ежегодно по всей планете с целью обратить внимание человечества на проблемы водных ресурсов Земли. 780 миллионов человек в мире не имеют доступа к чистой питьевой воде, и около 2,5 миллиардов живут в условиях чудовищной антисанитарии. Туалет, канализация, водные фильтры – все это недостижимая роскошь для жителей трущоб Мумбаи или Дакки. Неудивительно, что связанные с водой и стихийными бедствиями болезни ежегодно уносят жизни от 6 до 8 миллионов человек. Таким образом, каждый год на планете вымирает 3 Парижа, 2 Сиднея или 1 Нью-Йорк, говорит датский эколог-активист Кристина Даль. Одной из структур, занимающихся проблемами водных ресурсов на глобальном уровне, является Стокгольмский международный институт воды. Основанная в 1991 году, эта независимая некоммерческая организация призвана служить платформой для обмена знаниями и налаживания связи между наукой, бизнесом и обществом. Начиная с того же 1991 года, Стокгольмский институт воды ежегодно проводит и организовывает в шведской столице Всемирную водную неделю. Это основное координирующее мероприятие по проблемам водных ресурсов. И каждый раз на повестку дня выносится конкретная тема. В этом году главные рабочие семинары, подготовленные Комитетом научных программ, а также большинство других основных и дополнительных мероприятий, посвящены одной из старейших и самых насущных проблем человеческого развития – вода и энергия. Для участия во Всемирной неделе воды в Стокгольм в эти дни съехалось более 2500 участников, представляющих 200 организаций со всего мира. Семидневная программа форума включает в себя свыше 100 мероприятий. В числе прочего, участники водной недели смогут познакомиться с успешными шведскими разработками, представляющими комплексный подход к водоснабжению, энергетике и городскому развитию. Посетят стокгольмский эко-квартал Хамарбюхёстед, построенный на месте заброшенной промзоны, а также крупнейшую в Европе станцию очистных сооружений в Хенриксдале. Огромный комплекс, расположенный в скальном массиве, начали строить еще в 30-е годы. И на сегодняшний день Хенриксдальверкет – это 300 тысяч квадратных метров пещер, 18 километров туннелей и 150 тысяч кубометров перерабатываемой канализационной воды в сутки. Помимо очистки воды, на станции Хенриксдале налажено производство биогаза из канализационных отходов. В начале источной воды изымают все твердые фракции, посторонние предметы и песок. Химическим путем очищают от фосфора, после чего вода поступает в бассейны биологической очистки. Все, что оседает в процессе очистки, отправляется в биореактор, где при заданной температуре бактерии съедают поступившее, выделяя в процессе метанового брожения биогаз. На вырабатываемом из канализационной воды топливе ездит общественный транспорт шведской столицы. По планам, к 2020 году автобусы Стокгольмского региона полностью перейдут на биогаз и этанол. Вообще же говоря, благодаря этим возобновляемым источникам энергии за последние четверть века потребление нефти в Швеции снизилось на 40%. И это при том, что сам автопарк значительно вырос, говорит инженер Стокгольмской службы водоснабжения Роберт Блумквист. Главным событием Всемирной недели воды станет церемония вручения Stockholm Water Prize, Стокгольмской международной премии воды. Этой наградой, неофициально носящей название Нобелевской водной премии, организаторы Всемирной недели отмечают работу отдельных лиц, учреждений или организаций по сохранению и защите водных ресурсов, а также улучшению экосистемы и здоровья жителей планеты. Лауреатом премии этого года стал живущий в США эколог из Южной Африки, профессор Гарвардского университета Джон Бриско. Награда, как сформулировано в пресс-релизе, присуждена ученому за вклад в глобальное и локальное управление водными ресурсами и непоколебимую приверженность улучшению жизни людей. Свое решение наградной комитет мотивирует тем, что в наши дни проблему безопасности водных ресурсов можно решать лишь комплексно, впрягая в одну телегу высокую науку и real life. А талант профессора Бриско, по мнению учредителей премии, заключен в его способности объединять исследования мирового класса с политикой и практикой, что дает ученому непревзойденное понимание водного менеджмента и развитие доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. В пользу такого решения говорит послужной список 66-летнего специалиста, налаживавшего водную инфраструктуру в странах Азии, Африки и Южной Америки, а также то, что Бриско является автором водной стратегии, разработанной им в 2003 году для Всемирного банка. Я был весьма удивлен и польщен, получив известие о своем награждении Стокгольмской премии воды. Но вместе с тем я испытываю и другое чувство. Я восхищен тем фактом, что эта награда, по сути, признание заслуг моих многочисленных коллег, клана специалистов-практиков, к числу которых я себя причисляю. Все политические стратегии должны оцениваться по мере того, оказывают ли они изменения к лучшему на Земле. И я уверен, что годы, которые я провел, работая на микроуровне в Бангладеш или Мозамбике, это именно то, что дает мне возможность быть эффективным политиком, говорит лауреат Стокгольмской премии воды 2014 года профессор Джон Бриско. Торжественное награждение лауреата состоится 4 сентября в Стокгольмской ратуше. В церемонии примут участие король Швеции Карл XVI Густав и наследница шведского трона кронпринцесса Виктория. Обладатель премии получит статуэтку из хрусталя и серебра работы дизайнерской фирмы Орефорс, а также призовой чек на сумму 1 миллион шведских крон или 150 тысяч долларов США. По завершении церемонии награждения состоится королевский банкет. В ходе проведения Международной недели воды состоится также вручение Стокгольмской водной премии в области промышленности. Приз, не имеющий денежного вознаграждения, вручается с 2000 года компаниям и коммерческим организациям, демонстрирующим ответственный подход к водопользованию. В этом году лауреатом премии стала компания «Этеквини», занимающаяся водоснабжением третьей по величине агломерации Южноафриканской республики города трехмиллионника Дурбан. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. В 1776 году шотландский философ и экономист Адам Смит выпустил свой основной знаменитый трактат, в котором он исследовал природу и причины богатства народов. После Смита и по его примеру многие экономисты мира пытались объяснить также природу и причины бедности разных народов планеты. На продовольственную и медицинскую помощь бедным странам, на разнообразные проекты развития богатый мир потратил триллионы долларов, но отдача от сделанных вложений остается очень скромной. Попытки разобраться в стойкости феномена бедности, в том числе и в его возможных философских, биологических и психологических корнях, не прекращались никогда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Не нужно никакой теории, чтобы понять простую истину. Внешние условия жизни людей бедных разительно отличаются от условий быта людей состоятельных. Это касается, само собой, уровня и качества потребления. Бедные хуже образованы, чаще болеют, чаще становятся объектами насилия, коррупции, вымогательства. Ну, а что насчет жизни внутренней, душевной? Отличаются ли бедные от небедных с психологической, поведенческой точки зрения? Ответ на этот вопрос уже не такой очевидный. Ученые давно подозревали, что бедность, как трясина, засасывает своих жертв и тянет их на дно, что она порождает свою специфическую, труднопреодолимую патологию. Но как подойти к изучению этого психологического синдрома объективно, то есть без того, чтобы автоматически предполагать, будто бедность есть следствие гипотетических изъянов в характере и менталитете бедняков? На помощь пришла экспериментальная экономика. Гость «Радио Свобода», один из ведущих американских специалистов в этой области, профессор Принстонского университета Иоганнес Хаусхофер. Уже много лет он занимается исследованиями среди земледельцев и скотоводов в Восточной Африке. Начнем со сравнения. Экономисты, изучающие успешных предпринимателей, отмечают, что своим успехом они зачастую обязаны тому, что систематически отступают от стандартных методов калькуляции затрат и результатов. То есть, в общепринятом смысле слова, ведут себя нерационально. Профессор Хаусхофер обнаружил отступление от стандартного рационального расчета и в поведении бедных. Откуда же происходит разница в результатах нестандартного счета?
Давайте сразу условимся о понятиях. Рациональной, с точки зрения экономиста, является любая логически непротиворечивая система предпочтений индивида. Так что если индивид предпочитает А, Б, А, Б, С, то он также предпочитает А, С. Любой выбор индивида экономист расценивает как рациональный, если этот выбор соответствует заявленному предпочтению и максимизирует его значение. Если мы говорим об успешных предпринимателях, то они, как правило, ставят перед собой нетривиальные цели и находят нетривиальные пути их достижения. Что же касается бедных, то их случай иной. В ходе своих исследований я обнаружил, что у них, в отличие от людей небедных, наблюдается обостренное чувство горечи и озлобления, а также повышенный уровень психологического напряжения. Это непреложный физиологический факт, доказанный экспериментально. Вопрос, сказывается ли этот повышенный стресс на том, как бедные принимают решения. Да, сказывается. В частности, стресс деформирует временной фактор при выборе благ. Человек, испытывающий стресс, порожденный безденежьем, отклоняется от предпочтений, заявленных им же самим в нестрессовой ситуации сравнительного материального достатка, и делает нерациональный выбор в пользу сиюминутных благ в ущерб благам долгосрочным.
Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Это наставление из Евангелия, полагает принстонский профессор, теснее перекликается с настроем людей бедных, чем небедных. Все мы предпочитаем текущее потребление будущему, но у бедных из-за психологического стресса это нормальное предпочтение гипертрофировано до размеров иррациональных. Они не в состоянии принимать взвешенные решения, связанные с планированием семьи. Они, так сказать, недоинвестируют время и силы в свое образование или здоровье. Они подвержены вспышкам гнева и в состоянии скоротечного эмоционального возбуждения действуют агрессивно, порой переступая законы, попадая в тюрьму, которая, ну, никак не способствует их личному и профессиональному росту. Залог преуспевания – это знание, здоровье и малодетность, а их отсутствие, подчеркивает Хаусхофер, как раз и формирует тот самый порочный круг – бедность, стресс, бедность, который мало кому удается разорвать.
Я не утверждаю, что бедность – единственная причина стресса, сужающая до минимума временные горизонты индивида. У биржевых маклеров, людей совсем не бедных, временные горизонты тоже очень узкие, поскольку они тоже функционируют в условиях необыкновенного стресса. Стресс – вот главное зло. Только трейдеры, в отличие, скажем, от кенийских фермеров, с которыми я работаю, будучи профессионалами, научились распознавать деформирующее влияние стресса на рациональность принимаемых решений и корректировать его.
А ваши кенийские фермеры этой корректировке не обучились?
В некоторых экспериментах я вводил подопытным в кровь гидрокортизон. Это только прекурсор кортизола, основного гормона, выделяющегося в состоянии стресса. Сам по себе он стресса не вызывает. Так что на психологическом уровне участники эксперимента напряжения не ощущали. Но даже простого присутствия в крови гидрокортизона было достаточно, чтобы у них нарушился рациональный процесс принятия решений. Если это так, если индивид не ощущает стресса на сознательном уровне, то и управлять им он не может. Это уже физиология. В другой серии экспериментов, моделировавших хаотичность и непредсказуемость жизни кенийцев, существующих близ черты бедности, у участников внезапно забирали деньги, ими заработанные или им подаренные, и эффект был тот же самый – резкое повышение стресса.
Помимо сужения временных горизонтов, бедные демонстрируют и преувеличенный страх перед всякого рода рисками. Акцент на сиюминутность и неспособность рисковать совместно делает преодоление бедности весьма проблематичным. Тот же синдром, что и у бедных в развивающихся странах, наблюдается у бедных в странах развитых. У последних рассматриваемый букет симптомов дополняется еще перерасходами семейного или личного бюджета, хронической задолженностью, малым объемом сбережений и пенсионных накоплений. Стресс нередко является также предтечей депрессии, а депрессия сопряжена с пропуском работы и понижением производительности труда. Ввиду психических сбоев, которыми страдают их граждане, Евросоюз и Соединенные Штаты недосчитываются примерно 1% ВВП ежегодно. Впрочем, на Западе депрессия – это скорее прерогатива людей не бедных, а состоятельных, и то, как эффективно они трудятся, влияет на ВВП куда больше, чем прогулы, совершаемые малоимущими, соглашается профессор Хаусхофер. Выкарабкаться из бедности трудно, но не невозможно. Это сполна доказывает опыт и отдельно взятых людей, и целых народов. Вся история человечества, если угодно, есть история последовательного преодоления бедности. Можно ли поэтому говорить, что бедность где-то как-то является свободным выбором, пусть только отчасти, или вполне рациональной реакцией индивида либо группы индивидов на внешние обстоятельства?
Как сегодня никто уже не верит, что гомосексуальность есть результат свободного выбора, так же нелепо и считать, как мне кажется, что люди сознательно выбирают бедность. Те, кто родятся и растут в бедности, отчаянно стремятся вырваться из ее тисков, но у них далеко не всегда это получается в силу того самого деформирующего влияния бедности на способность к принятию рациональных решений, о котором мы говорим. В равной мере, я убежден, нечестно и несправедливо винить бедных в их экономическом положении. В том же положении, я думаю, могло оказаться множество ныне не бедных людей, включая меня или вас, если бы условия жизни наших родителей или наши собственные обстоятельства были бы чуточку иными.
С суровым вердиктом профессора Хаусхофера не согласна вся престижная школа нобелевских экономистов-рыночников, по крайней мере, применительно к развитым, богатым экономикам. В них бедность вовсе не то же самое, что бедность в третьем мире, а вполне комфортное материальное состояние, гарантируемое так называемым социальным государством, государством всеобщего благоденствия. Речь идет, разумеется, об абсолютном уровне потребления малоимущих вне сравнения с таковым в других классах общества. При высоком, в абсолютном измерении уровне потребления, гарантированном его бедностью, индивид может вполне рационально решить в ней остаться, как вполне рационально может быть и его решение, что рост дохода, который ему реально сулят дополнительные усилия и знания, при заданных индивидуальных способностях, конечно, не стоит того, чтобы интенсивнее трудиться и наращивать умения и навыки.
Если бы мы знали ответ на вопрос, почему некоторые люди все же вырываются из бедности, то мне впору было бы уходить на пенсию. Более продуктивный подход, на мой взгляд, состоит в том, чтобы понять, в каких точках целесообразнее всего пытаться ослабить этот порочный круг – бедность, стресс, бедность. Имеет ли смысл делать это путем прямого денежного вспомоществования? Или путем медикаментов и психиатрической терапии, нацеленных на понижение уровня стресса бедных слоев населения в третьем мире? Исследования в этом направлении только начинаются. Или с бедными должны работать психологи, которые помогут им расширить те самые временные горизонты экономических решений, которые они принимают? Дальнейшие эксперименты покажут, какая методика или комбинация методик оптимальна как средство преодоления бедности.
А что насчет споров о пресловутой связи между уровнем достатка и уровнем удовлетворенности жизнью или просто счастьем? Спросил я в заключении у принстонского профессора. «О, сколько чернил было израсходовано исследователями этой темы», — ответил Иоганнес Хаусхофер. «Когда-то казалось, что этой связи нет, затем, что она есть, потом, что если она и есть, то действует только внутри данной страны, но не между странами. Иными словами, богатые в стране А счастливее бедных в стране А, но богатая А в целом не счастливее бедной Б. Сегодняшний же консенсус или нечто близкое ему звучит так. Богатая страна А в среднем счастливее бедной страны Б». Счастливая бедность – это миф.
С американским профессором из Принстонского университета Иоганнесом Хаусхофером, по-новому взглянувшим на явления и причины материальной бедности, беседовал наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. В студии Александр Гостев. Недавно в доках на востоке Лондона, в грузовом контейнере, который прибыл в Великобританию из Азии, были обнаружены около 30 афганских сикхов. Один из нелегальных иммигрантов умер из-за невыносимых условий в этой металлической коробке. Это событие привлекло внимание к тяжелейшим условиям, в которых сейчас живет афганское сикхское меньшинство. Рассказывает мой коллега и соавтор программы «Атлас мира» Андрей Шароградский.
Владелец небольшой лавки, в которой продаются лечебные травы, 35-летний Икбаль Сингх, живет в городе Джалалабад на востоке Афганистана. Его предки переселились сюда более 200 лет назад. Икбаль жалуется, что ситуация сильно изменилась в последнее время. Наступает радикальный ислам, и сикхская община оказалась в изоляции.
Я афганец и горжусь этим, но многие спрашивают у меня, когда ты вернешься в свою страну? Для меня это очень тяжело. Я хочу, чтобы афганское правительство напомнило этим людям. Сикхи тоже афганцы. У них такие же паспорта, как у вас. Принимайте их как афганцев и своих братьев. Многие не понимают, что мы тоже афганцы. Они считают, что мы приехали из Индии или еще откуда-то.
Жизнь в Афганистане сейчас тяжела для всех. Население беднеет, исламисты совершают нападения на мирных граждан. Положение сикхов усугубляется тем, что у них другая вера. Икбаль Сингх припоминает недавний эпизод, когда на рынке 12-летний незнакомый мальчик без всяких видимых причин стал кидать в него гнилыми овощами. Вокруг было много людей, но никто не вмешался, сетует Икбаль. Наоборот, его стали выгонять с рынка. Подобные инциденты в последнее время участились, отмечает депутат парламента, участница двух кампаний в защиту прав сикхов Анаркалиха Нарьяр. По ее словам, основные противоречия между живущими в Афганистане мусульманами и сикхами связаны с религиозными традициями. В частности, возмущение у мусульман вызывает кремация усопших. В исламе это запрещено. Нередко, отмечает Ханарьяр, мусульмане забрасывают камнями похоронные процессии сикхов или выкрикивают оскорбления. Для того, чтобы обеспечить спокойствие во время траурных церемоний, сикхи обнесли свой храм в Кабуле стенами высотой в 5 метров. Министр культуры и информации Афганистана Афганистана Саед Махдум Рахид утверждает, что меры по защите сикхского меньшинства принимаются. В том числе речь идет и о праве на кремацию. Для этого выделены несколько специальных мест, где обеспечены меры безопасности. И о доступе к образованию, и о представительстве сикхов в афганском парламенте. А Наркали Ханарьяр свою предвыборную кампанию вела сама. Однако для сикхов и индусов в парламенте Афганистана зарезервировано особое место. Уходящим президентом Хамидом Карзаем издан указ о предоставлении этим меньшинствам места и в Лое-Джирге. В Кабуле и Джалалабаде открыты две начальных школы специально для сикхов и индусов. Это было сделано после многочисленных жалоб родителей на оскорбление их детей со стороны учеников обычных школ. В такую специальную школу ходит и дочь Икбали Сингха, который с грустью вспоминает времена, когда сикхи и мусульмане жили вместе мирно, не враждовали, а их дети посещали одни и те же школы. Ситуацию комментирует депутат афганского парламента Анаркали Ханарьяр.
Из-за социальных проблем и оскорблений многие сикхские дети лишены возможности ходить в школу и получать образование. Их оскорбляют и избивают другие ученики по дороге в школу и обратно. Но речь не идет об администрации школ.
Профессор Кабульского университета Ахмад Саиди отмечает, что раньше жители афганских городов, населенных представителями многих национальностей, были толерантны по отношению друг к другу. В 70-х годах прошлого века в Афганистане проживали до 150 тысяч сикхов и индусов. Они занимались бизнесом, владели магазинами, их дети учились в университетах. Однако после вторжения советских войск в Афганистан в 1979 году многие из них покинули страну. Вторая волна эмиграции пришлась на 90-е годы, когда после падения просоветского режима Афганистан наводнили группировки мусульманских экстремистов. Сейчас в 30-миллионной стране афганских сикхов осталось всего 4 тысячи, в том числе около 700 в Джалалабаде. Большинство